Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, этот час вещания радио «Радонеж» откроет вторая часть беседы с сотрудницей православной энциклопедии матушкой Еленой Хиловской. Темой нашей беседы являются процессы, связанные с современной культурной и церковной жизнью российского общества. Мы тут недавно отмечали день рождения Пушкина. Вся наша русская классика была практически переделана в советскую. И уже говорили о том, что Пушкин был революционером, Некрасов, Белинский и так далее, и так далее. И даже мысли не возникало, что это русские христианские писатели.
Да, совершенно с вами согласна. Вот, поэтому, конечно, сейчас, когда вот идет вот этот процесс переосмысления нашего наследия гуманитарного и научного в том числе, но, так сказать, минуя там именно математику, хотя с математикой тоже, конечно, нельзя опускать руки и, так сказать, бездумно предаваться экспериментам бесконечным, потому что это тоже подрубает основы нашего классического образования, которое, так сказать, у нас когда-то было. Но, опять же, я не специалист, я не могу конкретно об этом говорить. Ясно, что какие-то люди, так сказать, где-то как-то, вот, доктора наук, академики, там всякое такое, и просто люди, просто родители, которые хорошо сами образованы, которые отдают в школу своих детей, а потом получают не пойми что. И бедные дети тоже не могут разобраться с самыми обычными предметами, с которыми у нас в школе, у нас в наше время, в наших поколениях не было проблем. Не было проблем с таблицей умножения. Ее надо было выучить, и все. А сейчас, когда система деления оказывается такой сложной, многоступенчатой, что я не в состоянии ее постичь, это, конечно, говорит о многом.
Для меня больше свидетельствует то, что сегодняшние дети не способны воспринять самых нормальных детских писателей советской поры. Они смотрят в эту книгу, как будто читают какую-то британскую энциклопедию. Даже стиль они не могут осознать.
Ну, это тоже неизбежная какая-то вот вещь, потому что понятно, что сейчас происходит развитие языка, мышления, и оно стимулируется, конечно, интернет-текстами в очень большой степени, чудовищными. И оно, конечно, стимулируется с телевидением, там, радио и так далее. И не только дети. Сейчас взрослые не в состоянии говорить на правильном русском языке. К сожалению, должна сказать, что не только вот слова, там, паразиты, которые, так сказать, время от времени появляются в языке какие-то, но и просто целые конструкции речевые появляются, которые еще недавно невозможно было себе представить. Например, сплошь и рядом говорят люди в телевизоре, ведущие, депутаты там, Думы, председатели каких-то комитетов. Они, например, говорят «по-любому». Но нет такого выражения «по-любому». Это фольклор. Есть выражение «в любом случае». И этого много. Вот таких вот примеров, их не из числа.
Меня умиляет словосочетание «как бы», везде «как бы».
Ну, «как бы» – это тоже, конечно, так сказать, такое слово тоже сочетание «паразит», которое, конечно, вносит сомнение в любое утверждение, собственно говоря. Но люди этого не замечают, они так говорят, все такое. И даже система падежей в этом смысле, оказывается, не работает, потому что многие предлоги ставятся в позицию вместе с другими частями речи, совершенно вот не приспособленную, не предполагаемую русским языком. И это несется ежедневно, отовсюду. Но у нас, может быть, несколько только человек самых известных и самого высокого ранга, они, так сказать, все-таки как-то умудряются без этого обойтись, без таких явных проколов. Уж не знаю, кто им готовит эти, так сказать, тексты, но слава богу, хотя бы так. Ну, а с остальными все вот, к сожалению, именно так. И если раньше, вот я знаю, там, ведущие, телеведущие, там, так сказать, они очень внимательно смотрели, слушали, что им говорят, и как-то все-таки редактировали эти тексты, которые в итоге появлялись в эфире. Но сейчас, по-моему, уже никто ничего не редактирует. Такое впечатление.
На Ютубе можно посмотреть, например, выпуск программы «Время» 70-х годов прошлого века. Это настоящий высокий штиль для сегодняшнего времени. А с другой стороны, матушка Елена, во имя чего? Ведь мы понимаем, о чем идет речь, понимаем этих людей, которые с нами так общаются. А зачем читать книги, зачем вырабатывать в себе какой-то стиль общения? Пусть идет все так, как идет. Может быть, мы идем по пути прогресса некого. Нам важен сам процесс, а не какие-то отступления от него.
Я, конечно, боюсь оказаться банальной, но это придется, что язык – это отражение работы нашего мозга. И тот мусор, который мы выдаем в речевом варианте, он просто соответствует тому мусору, который живет в нашей голове. И очень печально, что это все вот в таком виде происходит, потому что, конечно, Россия – многонациональная страна. Конечно, русское население, оно тоже очень разнообразно по истории, так сказать, своего проживания, по местным диалектам там и так далее. И понятно, что везде были какие-то свои особенности. У нас, как известно, украинизирован весь юг. И очень, так сказать, большое количество диалектов вот связано с украинизацией именно наших южных областей. В этом нет ничего плохого, и когда там девочки-мальчики, так сказать, выпархивают из своих станиц в высокой какой-то культуре, и, так сказать, им нужно учиться в консерватории, в театральном вузе, они работают над своим языком и, так сказать, работают над своим произношением, над ударениями, которые присвойственны русскому языку и так далее. То есть, в принципе, так сказать, вот этот процесс, он идет. Другое дело, что раньше он, так сказать, происходил более эффективно в этом смысле, потому что страна была все-таки связана вот этой вот речевой культурой, которая происходила из центра, и которая все-таки вот очень жестко фиксировалась. А сейчас, конечно, кто уже не смотрит, какого рода и уровня жаргоном вы пользуетесь, если там явного нет. Вот, что надо без конца заглушать какими-то там этими самыми, то... А так, в принципе, все считается доступно и нормально.
Хуже всего, что популяризуется на самом высоком уровне, именно вот то, о чем вы говорите, что нужно заглушать.
На самом высоком,
популяризуется, популяризуется.
Но, во всяком случае, вот эта вот нынешняя так, свобода, она, конечно, обернулась вот такой вот стороной, что нет тех людей, которые почти нет. Которые чувствуют себя обязанными вот как каким-то образом это все вводить в традицию русской, ну, не обязательно академической, может быть, художественной, может быть, какой-то вот домашней, но все-таки правильной речи. Но что делать? Это, так сказать, конечно, печальный момент такой, но... Боюсь, что результат будет печальным.
Но ведь вот совсем недавно мы говорили с профессором Троицким, известным нашим филологом и доктором филологических наук, и он с горечью говорил о том, что человек как существо словесное, в принципе, единственное существо словесное, созданное Богом, целиком и полностью зависит от того, как он общается, как выражает свои мысли, каким словом он содержит свою жизнь. По сути говоря, утеряв слово, мы утеряем и себя самого, и свое сознание.
К вопросу о сознании. Возвращаясь к тому, с чего мы начали. Значит, когда из общественного сознания были изъяты высокие, так сказать, мысли, высокие ценности, высокие истины, которые таковыми, так сказать, провозглашались и были связаны, конечно, с божественным замыслом о человеке.
Духовные сферы изъяты.
Ну, духовная сфера сейчас очень, извините, разнообразно толкуется. Я даже не буду поэтому это слово употреблять. Потому что уже духовностью у нас считается религианство, и все на свете, и все, что угодно, теперь может считаться духовным. Вот. Даже там, так сказать, хождение каким-нибудь гадалкам или экстрасенсам тоже теперь выдается за духовность. Она просто с негативным знаком, но опять же это не все готовы с этим соглашаться, с этой негативностью. Вот. Поэтому можно говорить о том, что та божественная сущность, которой русский народ был приобщен, течение тысячи лет с лишним, через, главным образом, конечно, церковные обряды и таинство, и чинопоследование, и непосредственно благодаря причащению, как центральному таинству в христианстве, и которое, по милости Божией, у нас удержалось до сей поры, хотя мы знаем прекрасно, что уже просто очень мало даже традиционных как бы православных стран, уже, так сказать, мало кто это практикует на самом деле в такой мере, в которой это у нас, слава Богу, смогло удержаться. И когда люди у нас, я смотрела вот какую-то очередную статистику, выяснилось, что у нас православными людьми считают себя 63% населения, но при этом регулярно ходят в храм и причащаются 10%. И что остается остальным 50 с лишним? Я не беру тех, которые не считают себя православными, это, так сказать, у них с ними отдельная история. Но те, которые считают себя традиционно православными, потому что их крестили бабушки, потому что они там когда-то там что-то, они, конечно, не ведя такой образ жизни, который, с одной стороны, требует от них некоторой дисциплины и усилий, как посты, исповедь, сохранение себя в целомудрии, сохранение от совершения больших грехов, тяжких. Понятно, что какие-то согрешения у каждого человека ежедневно совершаются. Это, так сказать, нельзя отрицать. Но нельзя ставить знак равенства между там, лукавством, предположим, на работе каким-то и там, нанесением тяжких телесных повреждений. Понятно, что это разные вещи. Вот эти 50 с лишним процентов, которые не ведут этот образ жизни регулярного посещения церкви со всеми вот вытекающими возможностями, которые эта церковь предоставляет, потому что не все и не сразу чувствуют связь своей внутренней жизни и своей просто жизни вот с этими таинствами и с этим набором катехизических, так сказать, рекомендаций, которые предлагает церковь своим чадам.
Это более кратко выразите, жить в церкви называется. Жить по церковному календарю, совершать таинство церкви, приобщаться жизни церкви во всем, это подчинить свою жизнь церковному ритму.
Да, но для людей, которые выросли в традиционных церковных семьях, или, по крайней мере, вот сейчас мы имеем второе поколение людей, которые на волне вот этой перестройки, там, 88-й год, тысячелетие крещения Руси, когда произошло второе, можно сказать, так сказать, крещение Руси, и многие люди крестились и искренне, так сказать, попытались воплотить в своей жизни вот этот идеал, так сказать, церковного бытия, который им открылся вдруг. Но одно дело открыть что-то, а другое дело свою жизнь перестроить с каждой мелочью бытовой. А ведь советский период, он был на то и нацелен, чтобы вообще никаких упоминаний, никаких ассоциаций, чтобы у человека не возникло. И если есть некое проявление той же культуры, духовности, чего угодно, но это каким-то образом принимает какую-то религиозную окраску с точки зрения идеологической, так сказать, вот этой вот системы, то это явление, оно либо уничтожалось, оно изгонялось из жизни и общественной, и личной, и либо оно полностью переворачивалось наизнанку. Чтобы вот...
Борьба с чуждой идеологией.
Да, да. Поскольку я отношусь к той категории людей, которые, так сказать, пришли в церковь в достаточно сознательном возрасте, я пришла к вере в 14 лет. То есть это достаточно сознательный возраст. Меня эти вопросы волновали. Я разыскивала эти книги, пыталась найти, которых найти было невозможно, их не существовало тогда. Надо было, так сказать, задавать вопросы каким-то людям, из их ответов выстраивать какие-то свои системы, свои представления. В общем, для меня это был процесс достаточно нелегкий, занял несколько лет. Слава Богу, рядом со мной как раз оказалось довольно большое количество людей в этот именно период, которые меня за ручку, так сказать, через эти тернии провели.
А позвольте задать вам вопрос, а чего не хватало? Вот зачем все эти изыскания были в те годы, в 14 лет? Казалось бы, чего не хватало? Все было?
вот была какая-то пустота. Вот чего-то не хватало, потому что дело в том, что меня крестили 8 лет, и хотя я тоже не могла, так сказать, полностью осознавать всего комплекса явлений, которые с этим связаны, а родители мои, к сожалению, не могли мне ничего особенного объяснить и показать, и все такое, они просто вот, так сказать, это сделали при удобном случае, и на этом, так сказать, вот все остановилось. Вот. И за эти несколько лет, вот к 14 годам, у меня вот шла эта внутренняя работа какая-то, и мне все время чего-то не хватало. Я что-то искала, я читала, старалась какие-то книжки, где какие-то хотя бы были ассоциации. Потом, дело в том, что я все-таки в те времена, ну, тогда предполагалось, что я буду профессионально заниматься музыкой. И музыкальное искусство академическое, оно тем в этом смысле плодотворно влияет на душу человеческую, потому что остается много произведений, написанных на религиозные темы, которые содержат в себе ассоциации какие-то. И пусть это, так сказать, на других языках, там, на той же латыни, на немецком, еще где-то как-то, тот же Иоганн Себастьян Бах и так далее и тому подобное. Но ты все время с этим сталкиваешься. И, так сказать, уйти от этого некуда, если вы в хоре поете номера из места си минор. И учите эти латинские тексты из верую. Но неизбежно вы, так сказать, у вас возникают вопросы в голове, а что, собственно, как?
Не просто возникает эта музыка, это сильнейшая проповедь,
да,
пожалуй.
Да, но именно потому разрешали существовать академическому искусству, что оно было чрезвычайно элитарно, оно не для многих. Понятно, что это, так сказать, нужно было иметь соответствующие способности, надо было иметь соответствующее трудолюбие, чтобы много часов в день отдавать этому искусству с детских лет много времени. Ну и это было достаточно сложно. И, кстати говоря, и педагоги, которые этим всем занимались, они все равно на эти же вопросы они ответить не могли. Они просто вот имели дело с этим материалом, и все. И больше никак в него. Ну, считалось, что это вот какие-то, так сказать, рудименты, так сказать, той вот какой-то жизни, с которой мы остались, которую мы вот строим новую. Да, потом надо иметь в виду, что у нас до самых конца 80-х годов у нас было несметное количество городов в стране, городов, в которых просто не было храмов. Я прекрасно помню, как мы жили на Украине несколько лет. Отец у меня был военный. Мы жили несколько лет на Украине, в маленьком городке Александрия, Кировоградской области. В Кировограде был храм православный, а в Александрии была только баптистская молельня. То есть просто на физическом, так сказать, уровне невозможно было соприкоснуться. Поэтому то, что мы сейчас имеем, остатки вот этого чудовищного невежества большей части населения нашей страны в этих вопросах религиозной жизни, это, так сказать, не предмет для какого-то иронического там отношения, а это, конечно, это наша скорбь, которую мы должны потихонечку вот хотя бы хоть как-то изживать. И, конечно, такой всплеск, который произошел вот в 88-м году, слава Богу, значит, у этих людей, которые, так сказать, тогда вот прикоснулись к церковной культуре, к духовной, у них сейчас выросли уже свои дети, которые очень по-разному уже теперь к этому относятся. Одни ходят в церковь, другие не ходят. Одни хотят причащаться, другие не хотят. Одни хотят венчаться, другие говорят, а зачем нам? Мы будем жить так, как мы жили, как всегда.
Матушка Елена, но ведь и церковь очень сильно изменилась в 80-х.
Мне трудно говорить о том, насколько церковь изменилась, потому что с конца 80-х годов я как раз пребываю в иноческом сане, в монашеском, можно сказать, точнее, и я веду достаточно ограниченный в смысле контактов образ жизни, потому что у меня есть церковное послушание, все эти годы я занимаюсь в той или иной степени церковным книгоиздательством. Я никогда раньше не думала, что до этого в моей жизни дойдет, потому что я к другому стремилась, но и я не заканчивала даже филологического, тем более журналистского никакого факультета, и всю жизнь просто, так сказать, пользовалась той естественной, так сказать, как мне казалось, грамотностью, которую давала просто школа со всеми, так сказать, вытекающими для жизни последствиями. Поэтому я, конечно, не могу судить о том, насколько изменилась вся церковь. Я знаю статистику, я представляю себе, там, сколько монастырей, так сказать, открылось, сколько, нескольких я даже там была, там надо день, два, три, но не больше. Вот. И я, в общем-то, так сказать, сосредоточена на своем таком церковном делании, на книгоиздательстве. И, конечно, с одной стороны, это очень большой труд, и он выматывает, как любой труд, который требует полной сосредоточенности и достаточно больших знаний. Кроме того, это почти каждая книжка – это не просто себе некий текст, который в интернете сегодня есть, а завтра его сняли. А это уже тираж, который, соответственно, налагает большие бремена, нередко неудобно носимые, на весь издательский коллектив, который эту книжку издал по той или иной причине. Кстати, эта книжка пошла в народ, а потом, кстати, народ, кстати, на это реагирует каким-то образом.
Вы слушали вторую часть беседы с матушкой Еленой Хиловской, сотрудницей Церковно-научного центра «Православная энциклопедия». Продолжение этой беседы слушайте в наших ближайших эфирах. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск откроет житие мученика Патита Гаргарского. Его память Святая Церковь совершает 14 июля по новому стилю. А затем мы будем знакомиться с публикациями детских дореволюционных изданий «Задушевное слово» и «Для наших детей». Евгений Поселянин. Страдания мученика Патита Утрока. В царствовании императора Антонина, когда на христиан были воздвигаемы гонения, в Сардинии жил язычник Гелас. У него был единственный сын, 13-летний отрок именем Патит. Благодатью Божию он познал Творца своего, и, гнушаясь бездушных идолов, Богу Единому приносил свои молитвы и поклонения. Острый разумом, понятливый, он вдумывался в Божественное Писание и исполнился великой духовной премудрости, так что и других мог учить. Его отец раздражался настроением сына и требовал от него, чтобы он вернулся к поклонению идолам. Ничего от него не добившись, он заключил его в отдельную клеть, запретил носить ему что-нибудь съедобное, пусть питает его тот Бог, которого он чтит. И в этом заключении юноша восторженно молился Богу. И томимый от отца голодом и жаждой, от Бога же укрепляемый духовной пищей и напояемый благодатью Святого Духа, он был весел и здоров, и лицо его сияло. Он горячо молился Богу, чтобы Бог коснулся сердца его отца, и был послан ему с неба ангел возвестить ему, что Бог исполнит прошение его. И по молитве сына, после долгих его убеждений, отец его уверовал и был крещен. После крещения отца отрок Патит, чувствуя в душе дар проповедничества, вышел из родного города в чужие страны на проповедь. В городе Валерии ему пришлось присесть у дверей одного дома и попросить у вышедшего из дома раба воды, чтобы напиться. «Здесь ли просишь ты пить?» — отвечал раб. «От нашего дома бегут наша госпожа Кириакия, супруга сенатора Агафония, вся покрыта проказой, и врачи бессильны помочь ей». «Я раб Христа», — сказал тогда Патит, — «владыка мой, целитель телесных недугов». Он очищал прокаженных, выставлял от одра расслабленных, давал зрение слепым и мертвых воскрешал своим словом. «Если ты только его раб, то можешь ли очищать прокаженных? Там, где будет вера, там будет и исцеление. Так ты можешь и нашу госпожу исцелить от проказа ее? Если уверует во Христа Бога моего, выздоровеет. Если исцелишь ее, будешь господином над всем имением ее». «Не желаю я, — ответил отрок, — ни золота, ни серебра, ни имения ее, но ищу душу ее соединить со Христом Богом моим истинным». Отрок рассказал больной о Христе и, преклонив колени, помолился за нее. В его душе встали тогда живыми чудеса Христовы и Христова заповедь: «Прокаженные очищайте, мертвые воскрешайте». Молитва действовала в нем, кипела, бурлила. Душа его стояла живая, расширившаяся, полная неведомых сил пред живым Богом, и требовала от него чуда. И когда свершилось крещение Кириакии, она вышла из купели здоровая, с кожей, как у младенца. Это чудо обратило ко Христу ее мужа, всех домашних и полгорода. Простившись с этими новыми христианами, Патит удалился в пустынную гору по имени Гаргар и жил среди диких зверей, как мешовец. Божиим повелением звери повиновались ему и следовали за ним. В те дни в Риме страдала беснованием дочь царя Антонина Агния. Напрасно отец приносил жертвы богам для исцеления ее. Наконец бес устами больной проглаголал: «Я не выйду из нее, если не придет сюда Патит, пребывающий на горе Гаргаре». И вот царь послал приближенного к себе человека с 40 воинами на ту гору искать Патита. Проходя по Гаргарийской пустыне, они увидели раба Христова, сидящего на горе, окруженного множеством зверей. Воины хотели бежать, так как звери кинулись на них. Но преподобный сказал им: «Идите в свои места, никому не вредя». И звери разошлись, а Патит был уведен в Рим. В Риме император Антонин обещал Патиту уверовать во Христа, если Агния исцелится. И тогда Патит произнес над нечистым духом заклинание, и он вышел из девы в виде страшного черного змея. Царь не сдержал своего слова. Он предложил отроку выбор между тем, чтобы поклониться богам или быть пытанным. Обнаженного Патита стали пытать ударами и потом повели в капище, исполняя его просьбу. Патит на уговоры царя поклониться богам отвечал, что он прежде всего желает этих богов видеть. И вот Патит стоит в капище перед теми идолами, которые были олицетворением ненавидимого им язычества. И в сердце отрока сложилась мечта, которая за раз была и молитвой, чтобы Господь разрушил этих идолов. И в этот чудный день все совершилось по его мечте. Страшный вихрь пронесся по капищу. Невидимые силы столкнули идолов с их подставок. Они рухнули и разбились на части. Патит стоял молча, с руками поднятыми к небу. По щекам его струились слезы радости и благодарности. По приказу разгневанного царя, отрока бросили в темницу, заковав его в цепи. И тут, в темнице, во время ночной его молитвы, явился ему светоносный ангел, укреплявший и утешавший его. И как воск, и стаяли на нем тяжелые железные оковы. И в ночи темница исполнилась света, и разлилось неизреченное благоухание. Ощущая это благоухание, стража заглянула в оконце темницы и увидела там чудный свет, и в нем святого со сброшенными цепями, восхваляющего Бога и беседующего с ангелом. О всем случившемся донесли царю. Поутру разосланные по городу глашатые созывали народ на площадь. Царь грозно вопросил мученика: «Где ты стоишь, Патит?» «Я вижу себя», — безбоязненно отвечал он, — «стоящим на земле Бога моего. Пришла твоя погибель, и не избавит тебя от рук моих твой Бог. Как не стыдно тебе! И у пса лучший смысл, чем у тебя. Когда пес возьмет хлеб из чьей-нибудь руки, он ласкается к тому человеку. А ты получила от Бога моего исцеление дочери твоей и хулишь его». Патита стали снова пытать, а он говорил царю: «Эти мучения причиняют страдания не телу моему, а сердцу твоему, так как я побеждаю их терпением моим и радуюсь в них». В бессильной злобе своей царь велел бросить мученика диким зверям, но звери, подбегая к нему, лизали ему ноги и руки. Царь велел разрубить мученика на части, но когда стали рубить его громадными ножами, его тело затвердело, как камень, и острия не причиняли ему ни малейшего надреза. При этом чуде обратилось ко Христу 2000 народа. На громадной железной сковороде растопили масло, положили на нее мученика и еще лили на него сверху растопленное олово. Но в этот день по воле Божией применялся естествочин, и блаженный отрок, ощущая чудную прохладу, славил Бога и говорил царю: «Вели лить больше олова, оно меня прохлаждает». Царь изощрялся, какую бы еще придумать муку. Сняв святого со сковороды, ему стали вбивать в голову длинный железный гвоздь. Божьей силой мученик с гвоздем, который прободал ему мозг, был жив, здоров и не ощущал боли. И эту боль, которую должен был бы чувствовать мученик, перешла на голову царя, и он громко кричал мученику: «Помилуй меня, раб Христов, избавь от этой болезни. Ныне я познаю силу Бога твоего». Мученик велел тогда позвать исцеленную царскую дочь, и она молила его окрестить ее. Святой приказал принести купель и окрестил ее, так как из-за гонения все священники скрывались. Потом Патит исцелил царя. Но этот безумец, вместо того, чтобы благодарить Бога, стал славить своих богов, и когда Патит снова обличил его, велел отрезать ему язык и проткнуть глаза. И свершилось тогда новое чудо. И с отрезанным языком мученик Христов ясно выговаривал слова псалма: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих». Так был посрамлен до конца Божией силою, действовавшей в отроке Патите, лютый гонитель. Он делал себя народным посмешищем. И чтобы прекратить свой позор, он велел обезглавить мученика мечом. Так совершил подвиг страдания своего святой Христов мученик Патит. В отроческих летах он положил душу свою за Христа и с ним царствует ныне на небесах в бессмертной жизни. Прозвучал рассказ Евгения Поселянина «Страдания мученика Патита отрока». Его память Святая Церковь совершает 14 июля по новому стилю. Предлагаем вашему вниманию рассказ Либровича «Один из героев». Посвящается доктору Шамакеру. Был поздний вечер. Лидочка сидела в своей уютной, с комфортом и роскошью обставленной комнате. Перед нею лежал учебник высшей математики и лист белой бумаги, на котором Лидочка решала сложные, трудные, замысловатые задачи. Она готовилась к экзамену на курсах, но готовилась как-то вяло, неохотно. Вот и сейчас, поработав несколько времени, она отодвинула в сторону учебник и стала перебирать лежавшие на столе новые книги, почти исключительно новые романы. Она их покупала десятками, перечитывала и бросала. Не могла найти такого, который заинтересовал бы ее. Увлек, унес далеко-далеко в сказочную страну великих подвигов, великих происшествий, как она сама говорила. Лидочка принадлежала к числу тех читательниц, которые любят только такие книги, где герои исходят кровью, страдают и бьются за чужое счастье. Найдя такую книгу, она прочитывала ее раз, другой, третий и завидовала, что есть на свете люди, которым дана возможность, случай, жертвовать собой для блага ближних. Ах, как это красиво! Как это велико — быть героем или героиней, мечтала Лидочка. Имя твое у всех на устах, все его повторяют, все с благоговением вспоминают. Сейчас в руках Лидочки именно роман из жизни одного из таких героев. И, улегшись на атаманку, Лидочка вся погрузилась в чтение. Румянец волнения залил ее лицо, и она совершенно забылась, точно переживая все то, что происходило с героем романа. Вдруг легкий стук в дверь. «Барышня, а, барышня, разрешите войти?» — слышится за дверью дрожащий голос. Лидочка узнает голос своей квартирной хозяйки, вдовы художника, у которой она нанимает комнату. Бросает взгляд на часы. «Боже мой, уже третий час ночи! Как время быстро пролетело за чтением романа! Ну что нужно так поздно хозяйке? Вероятно, случилось что-нибудь. Войдите, войдите. Барышня, милая, дорогая, помогите. Мой Сережа задыхается». Что? Задыхается. Пришел сегодня из гимназии, говорит, горло болит, дышать тяжело, жарко. Я напоила его липовым цветом, уложила в кровать, думала, пройдет. И вдруг сейчас проснулся, глаза на выкоте, и еле слышно шепчет: «Мама, задыхаюсь». Лидочка отшвырнула книгу в сторону и говорит нервно, взволнованно: «Надо доктора, сию минуту доктора, я сбегаю, позову». «Да, барышня, я и сама решила позвать доктора, а только, видите ли, денег у меня осталось всего меньше рубля. Я и пришла к вам с просьбой. Ради бога, дайте в долг на доктора, на лекарства. В конце месяца вычтите из платы за комнату». «Да что вы, что вы! Вот, пожалуйста, деньги. Сколько вам нужно? 10, 20 рублей. Но ведь медлить нельзя, скорее за доктором. Вы посидите у мальчика, а я сбегаю. Тут рядом в доме, я знаю, живет какой-то врач. Позову его пока. Думать и выбирать некогда. Завтра можем позвать другого». И Лидочка, надевая на ходу кофточку, быстро выбежала из комнаты. Спустя четверть часа у кровати больного мальчика стоял врач. Это был уже не молодой человек с очень серьезным, сосредоточенным лицом. Он осмотрел Сережу, заглянул ему в горло, быстро подошел к столу, вынул из кармана листок бумаги, также быстро написал на нем карандашом рецепт и сказал: «Велите принести немедленно это лекарство из аптеки. А пока поставьте скорее самовар. Мне непременно нужен горячий кипяток, пар. Только скорее, медлить нельзя». Лидочка схватила рецепт и направилась в аптеку, наняв первого попавшегося извозчика. «Рубль заплачу, только скорее, скорее». На рецепте доктора было отмечено: «Спешно, приготовить немедленно». И не прошло и получаса, как Лидочка была уже обратно с пузырьком лекарства в руках. Она застала врача у кровати больного. Он устраивал какое-то странное сооружение над кроватью. Повесил три простыни кругом, так что они закрывали кровать со всех сторон. Поставил в ногах больного большую чашку с кипятком, так что все пространство, где лежал метавшийся мальчик, наполнилось паром. «Принесли лекарство?» — обратился к Лидочке доктор. «Отлично. Давайте сюда». И он вылил часть пузырька в чашку с кипятком. По комнате пошел едкий удушливый пар. «Готовьте пока еще самовар. Мне нужно много горячего кипятку. Только этим мы можем спасти мальчика». Сам он сунул голову за простыни и, поддерживая одной рукой задыхающегося Сережу, другой старался держать его рот открытым так, чтобы едкий пар проникал в горло больного. Мальчик бился, вырывался, но доктор, сам обливаясь потом, крепко держал его. Лицо доктора было красное, глаза наполнились кровью. Ему, очевидно, очень трудно было находиться в тяжелом, наполненном едким паром пространстве. «Свежего кипятку, свежего кипятку, да погорячее!» — командовал он от времени до времени хриплым голосом. Вскоре едкий воздух наполнил всю комнату. У Лидочки закружилась голова. «Вот-вот, — думала она, — упаду, не вынесу». А доктор в это время продолжал свое дело, хотя и ему, видимо, было очень трудно. От времени до времени он высовывал голову из-под простынь, чтобы набрать немного свежего воздуха, и опять скрывался в густом паре над кроватью. Лидочка не выдержала. Шатаясь, она направилась в свою комнату, открыла форточку, облила себя одеколоном. К утру Сереже стало лучше. Он начал ровно дышать и крепко уснул. Доктор, не отходивший все время от кровати, молча снял простыни, попросил стакан холодной воды. «Разрешите мне немного отдохнуть в другой комнате», — обратился он к вернувшейся Лидочке. «Опасность миновала, но надо еще подождать, когда больной проснется». Лидочка видела, что доктор едва держался на ногах. Он был бледен, как смерть. Шатаясь, точно пьяный, он с трудом добрел до двери и, придерживаясь руками то за стул, то за стул, дошел, наконец, до дверей. Войдя в комнату Лидочки, он грохнулся на стул и глубоко вздохнул. Посидев немного, он опять вернулся в комнату больного мальчика, пощупал его пульс. «Это уже третий случай в эту ночь», — заметил он шепотом. «Теперь я уйду к другим моим больным, а через час буду опять здесь». «Боже мой, доктор, как вы могли вынести такой ужасный воздух тогда ночью?» — спрашивала Лидочка спустя два дня, когда Сережа уже начал поправляться. «Это еще что?» — спокойно отвечал тот. «Бывает и хуже. Такая уж обязанность врача. Если бы в ту ночь мне не удалось заставить мальчика подышать этим едким паром, он погиб бы». «Значит, вы спасли ему жизнь?» — быстро-быстро сказала Лидочка. «Не я, а наука, которая указывает средства, как поступать в подобных случаях», — ответил врач. У Лидочки на оттаманке лежит недочитанный роман про героя, который так заинтересовал ее в ту ночь, когда заболел Сережа. Роман не интересует больше Лидочку. Она находит, что в жизни бывают герои, которые, не ища славы, не исходя кровью, совершают тихо и спокойно свои подвиги. Одного такого героя она видела собственными глазами. Это был врач, спасший жизнь мальчику, сыну ее квартирной хозяйки. Прозвучал рассказ Либровича «Один из героев». Он был опубликован в 20-м номере журнала «Задушевное слово для старшего возраста» за 1912 год.
Ярошевская. Как в мире все прекрасно! Лазурный свод небес, день солнечный и ясный, зеленокудрый лес, в ночи луны сиянье, благоуханье роз, и тихих звезд мерцанье, и прелесть первых грез, и ветерка дыханье, и пенье соловьев, и сладкое журчанье прозрачных ручейков, и в травке изумрудной красуются цветы. Ужель найти нам трудно творца всей красоты?
Из далеких воспоминаний. Дожила я до старости, и голова у меня посидела. А как услышу звон почтового колокольчика, так и вспомню всегда одно приключение моего далекого детства. Было это давно, когда еще железная дорога не прорезывала Урал, и путь от Перми до Екатеринбурга делали на лошадях. Мы ехали из Петрограда в Сибирь, до Нижнего по железной дороге, от Нижнего до Перми на пароходе. Это путешествие не представляло для нас такого интереса, как езда на лошадях, и ждали мы это новое и неведомое с нетерпением. Ехали мы в большом тарантасе. На ночь останавливались на станции ночевать. Вынимали складные кровати для матери и тетки, а мы, дети, укладывались на станционные диваны или ложились с отцом в тарантасе. Последнее было большой радостью. Интересовал нас новый путь, интересовала и далекая, неведомая Сибирь. Но наша няня, никогда не выезжавшая из Петрограда, не разделяла наших чувств. Ей Сибирь казалась страной бродяг, разбойников, и ехала она туда со страхом. Однажды, напившись утреннего чаю, я стояла на станционном дворе и смотрела, как ведут на водопой лошадей. Утро было чудное, ясное, свежее. Станция стояла на краю деревушки, расположенной у опушки соснового леса. Лес был так красив, так манил к себе. Хотелось побродить по его тенистым тропочкам, а не промчаться быстро на тройке. Горничная укладывала вещи в тарантас, ямщики подмазывали колеса, и ничто не предвещало скорого отъезда. Я начала просить маму отпустить меня с няней вперед пешком. Сначала мать воспротивилась, но за меня вступился отец, и мне разрешили идти вперед, но со строгим приказом не сворачивать с дороги. Наши предполагали скоро выехать и догнать нас. Весело болтая, тронулись мы с няней в путь. Воздух был чудесный, сосны восхищали нас своей красотой. Мы собирали придорожные цветы, а я еще набирала красивые камешки и складывала их в свою дорожную сумочку. У нас с няней были сумки через плечо, в моей лежали сласти, а теперь я набила ее камешками. У няни в сумке лежали деньги. В лесу было очень тихо, наши голоса гулко раздавались в нем. За нами что-то хрустнуло. «Верно, белка», — сказала няня. Я оглянулась и заметила в чаще лошадь. Не обратив на нее никакого внимания, мы шли дальше. Няня запела. Но хруст сучьев повторился, и рядом с нами неожиданно выросла фигура всадника. Высокий рыжий мужик на неоседланной лошади ехал рядом с нами. В первую минуту его появление не испугало нас. Мы думали, что это едет крестьянин той деревни, из которой мы только что вышли. Он вступил с нами в разговор. «Куда идете, барышни?» «В Сибирь», — весело ответила я. «Вдвоем?» «Вдвоем». «И не боитесь?» «Чего же бояться?» «Храбрые», — мужик громко рассмеялся. Неприятно подействовал на нас его смех. Мы внимательнее пригляделись к нему. Он ехал рядом с нами, но на дорогу не выезжал, а держался тропинки, идущие рядом с дорогой. «А что у вас, спутницы, в сумочках? Провизия?» «Камешки», — ответила я, и в доказательство правдивости своих слов выбросила несколько камешков из сумочки. «А у старшей тоже камешки?» — спросил мужик, глядя на нянину сумочку. «Да», — ответила она. Голос у нее был испуганный, и ее испуг передался мне. Мы шли вперед, стараясь казаться спокойными, но теперь и мне пришли на память рассказы о сибирских бродягах. «Пошли со станции вперед, а сейчас папа, мама и сестра догоняют нас в тарантасе», — затараторила я. В эту минуту вдали послышался звон колокольчиков. Наш спутник ударил лошадь и в один миг исчез в чаще леса. Теперь уже не было сомнения, что это был недобрый человек, иначе зачем ему прятаться от людей? Схватившись за руки, мы побежали с няней навстречу едущим. Каково же было наше огорчение, когда мы увидели не наш тарантас, а несколько почтовых телег с почтой. Первая телега промчалась мимо, ямщик не обратил внимания на наши крики. Но почтальон, сидевший на второй телеге, остановил ямщика. чуть не плача, рассказали мы ему о нашей встрече и просили подождать, пока подъедут наши. «Много тут всякого народу», — сказал почтальон. «Несколько дней тому назад почту ограбили. Нельзя теперь вас одних оставить. Да и ждать-то я не могу, пока подъедут ваши. Когда мы со станции выехали, им только запрягать начали». «Как же нам быть?» — спросили мы. «Садитесь на телегу. Скоро будет избушка лесника. Довезу вас, а там подождете, как подъедут ваши». Как мы были счастливы, забравшись на мешки с почтой. Звенели колокольчики, нас подкидывало и подбрасывало на чемоданах и мешках. Забыли мы и красоту дороги, и только желали поскорее увидать своих. Вскоре показалась избушка лесника. Поблагодарив почтальона, не без страха постучали мы туда. Дома оказалась одна старушка. Когда мы объяснили ей причину, почему мы к ней попали, она отнеслась к нам очень сочувственно, завела нас в избу и снова заперла дверь. Няня села у окна и напряженно смотрела на дорогу, ожидая наших. Она дрожала, как в лихорадке, и, кажется, ничего не видела и не слышала, что делалось около нее. Я же с интересом осматривала внутренность избы и слышала рассказы старушки о тех страхах, что ей приходится переживать, когда муж уходит в лес в обход. И рада я была, когда снова услышали мы звон колокольчиков, и на дороге показался наш тарантас. И жаль было уходить от старушки, не дослушав ее интересных рассказов. Вы прослушали рассказ «Из детских воспоминаний». Он был опубликован в августовском номере журнала «Для наших детей» за 1917 год и подписан инициалами М.М. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Стихотворение для вас прочла Мария Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.